в основном гости. Это так радует, потому что библиотека по-разному проводит свои акции и встречи. Иногда мы проводим это не вечером, и тогда вы дойти не можете и так далее. Но несколько слов о том, почему здесь, почему сегодня, но не почему Михаил Захарович. Почему здесь вам уже, почему сегодня вам уже объяснили, потому что эту книгу мы у себя еще не видели и не представляли. А почему здесь, это я должна вам рассказать и рассказать большой гордостью. Потому что гордостью нашей является, можно я это назову таким самоопрометчивым словом, дружба.
Я все переживу после вчерашнего разговора с Юлианом Макаровым, который сказал, я хочу представить телезрителю в очередной раз режиссера, мыслителя и писателя. Я сказал, уберите немедленно слово мыслитель. Поэтому можете говорить все, что угодно.
То есть вы еще сопротивляетесь этой дружбе? Или мы закрепляем, что да, дружба?
Дружба
между библиотекой и, не смею сказать, театром, но то, что с Михаилом Захаровичем у нас действительно теплые отношения, как у библиотеки. Я раньше всегда думала и читателя, потому что такого читателя сыскать надо. И когда были трудные времена, и читатель был в библиотеке, был такой период, когда библиотеки искали своего читателя, вот кто-кто, а Левитин как режиссер, бывал в библиотеке всегда и пользовался ею активно.
Да?
А потом появились времена, когда мы стали Михаила Левитина прежде всего здесь встречать как писателя. И с этого ровно я и думала начать. Я не думала, что я буду такая неоригинальная. Я же мыслителем вас не собиралась обзывать. Но для меня очень важно, как для представителя библиотечного содружества и сообщества, для меня действительно это очень ценное единение в человеке писательства и таких необыкновенных читательских умений, которые Михаил Захарович демонстрирует. Я не говорю сейчас о спектаклях, верно? Мы вокруг книги собрались, а эти книги без спектаклей были бы тоже невозможны. Но как читатель, он необыкновенно себя в этих книгах проявляет. Я считаю, что мне очень повезло, что я, начиная с первых романов, его читала и имела счастье даже какие-то вещи обсудить и спросить. А я считаю, что в библиотеке очень повезло, когда у нас есть такой постоянный, понимающий нас посетитель, который готов еще и встречаться. Очень редкие режиссеры идут на это, еще меньше на это идут пишущие режиссеры. Писатели, самостоятельно ищущие аудиторию, да, бывает, но нам-то нужны не такие, а нам нужен режиссер, писатель, человек Михаил Левитин. Я не сказала о том, о чем было бы нужно для отдельной встречи поговорить. Для отдельной встречи эта тема. Я не могу, и думаю, никто из вас, если видели, не забудете передачи телевизионные, которые Михаил Захарович делал. Более просветительских, как говорят нынче, проектов, более важных просветительских, более действенных, активных и наиболее интеллектуальных проектов вы не назовете, потому что на самом деле мы оттуда узнали столько имен, мы увидели такие трактовки, мы узнали столько нового и о театре, и о литературе, которую никакая профессура нам в университетах не давала. Михаил Захарович, я прошу вас, во-первых, если вам удобно сесть, а во-вторых,
что
ваша... Я не усаживаю, я спросила. Если бы я усаживала, так я бы начала
физически
это делать.
Спасибо вам, дорогая,
предоставляю вас, вашей аудитории, аудиторию вам, пожалуйста.
Значит, конечно, со временем начинаешь себя воспринимать глазами других, потому что почему-то, оказывается, долгое время ты себя не видишь другими глазами. Не видишь совершенно. Ты только смотришь сам в себя и из себя. Но когда обо мне говорят так много хороших, наверное, хороших все-таки слов, то я научился как-то возноситься. Я вознесся, я понимал, что рядом со мной человек доброжелательный и пережил ваше представление себя. Я не помню, что я сюда ходил очень часто, Адаруми. Я не помню, что я сюда ходил очень часто.
Для нас?
Да. Но может быть в связи с занятостью театральной это было очень много.
Нет, для вашего времени это очень часто.
Я люблю тайну книг. Я люблю тайну книг. А так как театр всякие тайны развеивает, а создавать тайну в самом театре очень трудно, ну, создается, конечно, но трудно создать массу людей, какая может быть общая тайна. А тайна книг, она существует, или ничего не существует, только какая-то обложка. Вот так оно и получилось, наверное, поэтому ходил, и к вам, Ирочка, же отношусь. Я не знаю, что я должен говорить, действительно, совершенно не знаю. Прекрасная редакция Елены Даниловны Шубиной организовала такую серию мощных презентаций. Потом эти презентации стали как-то ответвляться, и уже почти без них стали как-то происходить. Но это только благодаря этой редакции, заинтересованной в судьбе книги. Я сейчас, считаете, поступил как человек, которого издали. Но я все-таки достаточно давно издан, а такого внимания к своим авторам, да нет, я обманом, неправда. Ко мне относятся все хорошо, все на свете люди, некоторые хранят что-то, может быть, другое про себя. Значит, по этой причине, я скажу вам так, я благодарен этому издательству. На этом с редакцией отношения на сегодня заканчиваются. Книга издана, единственное, что можно добавить, книга была задумана немножко иначе, руководителем редакции Шулиной. Она была задумана как книга, состоящая из этого последнего произведения, как называется, последних страниц «После любви», и должен был быть еще Фоменко. Вот то, что продается отдельно, вот моя книга о Петре. О Петре Наумовиче, о нашей с ним любви. Она была, должна была быть издана там. Но театр не отдает. Ни театр, ни издательство, очень хорошее издательство искусства 21 век, не отдают ту книгу. Вообще не отдают. Я имею право, заключив договор, ту книгу получить через 70 лет после своей смерти. Как я подписал такой договор, я не знаю. Но я его подписал, я его сам увидел. Но когда мне Шубин показал, я сказал, вы что подписали, что это такое? Так что я ту книгу люблю, издана она изумительно. Художник мой любимый, Евгений Добровинский, как и Игорь Шкловский. А тут есть, тоже есть Фоменко. Есть, есть. И все это, а это издано как будто бы поскромнее, но очень точно. Очень точно. А я не знаю, как объяснить слово точно. И даже ее содержание, когда все пошло назад, вот с сегодняшнего дня, после любви, после, потом возникла вот эта книга, написанная в торопях, а потом одна из моих первых повестей. Даже это все равно дает какое-то представление об авторе. Я хотел бы послушать все-таки ваши вопросы. Мне о себе говорить, вот поверите ли, не очень хочется. Но если вы спросите, то отвечу. Танечка.
Вопрос. После какой любви написано ваше имя?
14-й, хотел сказать я. Но на самом деле, конечно, это... Как говорила одна из моих любимых женщин, любовь зла, полюбишь Мишу Левитина, понимаете? Поэтому я ценю это понятие любви как понятие такой сильнейшей привязанности и растворения, пусть на время, в ком-то. Пусть это будет, на время, но очень сильное растворение, буквально, полностью, до конца. Оно потом не отпускает. Как говорила Маргарита Александровна Эскина, сказала мне, так как я пытался маму удержать, чтобы она жила, пытался удержать свою маму, чтобы она жила достаточно наверное, для человека, по человеческому счету, долго, ну как раз еще, чтобы жила. И если мне сказала, ты так стараешься, что ты должен уйти вместе с ней. Или прекрати это безобразие. Я не прекратил, она меня крепко опередила, но я помню вот это чувство любви, которое меня, я сейчас впервые сформулировал, захватывает как чувство, которое меня держит и помогает мне ну, что-то собрать, создать. Это вненациональное чувство, и оно не рациональное чувство. Это привязанность, дикая привязанность к спектаклю, к человеку, к актеру. Но дикая привязанность. Это что-то, действительно, я сейчас говорю вещи, потому что ничего не остается, у меня простуда жуткая. Это единственное, что я могу сказать, держит меня на этой земле, но уже утомило до предела. Поэтому войти в простые, легкие отношения, артистичные, какие внешние мне присущи, конечно, притворяться все умеют, и в театре это нужно, но войти в эти отношения я сейчас не хочу. Поэтому в основном труппа видит своего художественного руководителя хмурым, печальным, мрачным, и объясняет это тем, что я пишу. Они говорят, вот вы от нас уходите, а вы когда-то говорили, что театр – это карнавал, а то, что вы пишете – это одиночество. Это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Театр – это карнавал. И, конечно, очень повезло уже в том, что я могу после из одиночества выйти в карнавал. Сразу выйти в карнавал. Но сейчас я не чувствую театр карнавалом. Я вижу каждого из них одинокими. Это в последнем спектакле, который я сейчас выпускаю, через несколько дней, Хармс, «Меня нет дома», это будет, не боюсь, что очень проявлено. Потому что я так погрузился в еще раз Даниила Ивановича и в весь этот мир, невозможный мир, что у меня начались свои такие личные, большие, очень большие трудности. Очень большие трудности. С собой. В основном с собой, но и у близких мне людей тоже началась какая-то чушь какая-то. А так, знаете, как с детства привык себя винить во всем, потому что мировосприятие было всегда такое, я и говорил это. Извините, что так вот стараюсь как-то ничего от вас не скрывать. Я и говорил когда-то, что мне всегда казалось, что я с детства, это, наверное, всем казалось, что мы центр мироздания. Я казался себе центром. И мне казалось, что ко мне летит все события, это всюду, я все решу. Это длилось очень долго, много десятилетий. Длилось ощущение себя мира, который зацентрован на тебе. А он, может быть, был зацентрован совсем не на мне, а на каких-то других людях, а может, на нас, на всех, а может, вообще плевал на нас. Скорее всего, последнее. И вот я сейчас говорю, что этот спектакль «Меня нет дома» Хармсовским, я делаю его с Брахиным Сергеем Михайловичем и с Володей Дашкевичем, с вечным композитором. Все это там прекрасно, и все это великолепно выглядит, все это хорошо, но это усугубляет какое-то чувство потери. В данном случае меня спросили, откуда третий Хармс, будете выставить его еще, этого Хармса? Я сказал, нет, он ушел. Он ушел, и он уходит, просто уходит. Он и в спектакле навсегда уходит. И от меня тем более, что я ему в конце концов. Вообще театр претендует на слишком большую близость с незнакомыми тебе людьми. Странная вещь. Или сплошная исповедь о себе да о себе, или же все-таки как-то навязываемся кому-то, в данном случае Хармс. Но Хармс у меня 70... Какого года? Очень-очень давно. Еще когда был Живолюб Плещук, и когда был Жив Рома Карцев, и когда был такой грандиозном спектакле, о котором я без юмора говорить не могу, потому что поклонником спектакля и гидом по спектаклю был Меньшов Володя. Он был фанатичен. Он видел все спектакли Хармса, сколько шли они, когда была жива Люба. Ну, это значит больше 120-140. Он их смотрел всегда. Естественно, он человек был громкий, легкий, веселый. Сейчас он тоже хороший. И он привел однажды ко мне, чтобы было вам возможно рассказать об успехе. И он однажды привел ко мне Бондарчука Скопцеву. Бондарчука не нового, а Бондарчука настоящего. Ну, того. Привел Бондарчука Сергея Федоровича. И Скопцеву, и ребенка их. Это значит дочку. И я, чтобы они могли пройти к кассе, и это факт, и не выдумка, за руку вел их через толпу от Садового кольца к кассу театра «Эрмитаж». Вот успех. Я его увидел в лицо тогда, я его почувствовал. Порадовался ли я ему? Да нет. Я думал, я и так защищен. Я и так защищен. Будет еще такой успех. Это неправда. Такой успех был редко. И он был, конечно, там, Толь Васильев он был со взрослой дочерью. Но это такой успех очень материальный, очень сильный, очень сильный. Сейчас приезжаешь куда-либо, и тебе всегда говорят в посольствах, старые работники посольств, но они обычно послы. Они говорят, а, вы это Хармс. Это очень странно было мне слышать, даже вот в Латинской Америке. Очень странно. Одним словом, я рассказал о том, чем сейчас занимаюсь. Если у вас есть вопросы какие-то по существу дела, пожалуйста. Вопросы о книгах, как о книгах. Театр, так и театр. О телевидении, так и телевидении, потому что мне вдруг удалось опасное дело сделать недавно. Вчера прислали. Я придумал такую вещь. Уже сделано. Все. Она сделана. Эта работа сделана. Я не могу ее скрыть. Если ее закроют сегодня Шумаков или завтра, худо будет, плохо будет. Я придумал, я 3 года, 38 передач, и возникали в них люди, которые часто бывают здесь, на этих стеллажах, но очень мало знаем. О Гудмане, о Фарегере, об Игоре Терентьеве вообще не знали. И многие-многие люди возникали, и даже о Борисе Глаголине, о таком безумном человеке, хорошим, нехорошим, не знаю, скорее нехорошим. Но семья его, остатки его семьи в свое время были мне страшно благодарны. Я их восстанавливал. Мне хотелось их увидеть, вот, наверное, актерское такое, свое актерское. Хотелось увидеть их вообще воплоти, чтобы они были, чтобы они остались в моих передачах. Вот они есть, я веду с ними диалог, я ни о ком не знаю ничего. Потому что передачи строились по принципу. Никаких сценариев, это мое правило, никаких договоренностей, я не посвящаю никого, потому что не во что посвящать, я знаю только одну фразу, одну первую фразу, и ходите за мной, светите меня, я не буду сидеть, как покойный замечательный Вульф, и смотреть в экран, я буду ходить, и я хожу всегда, а вы следите за мной. Вы ходите со мной. Если вы хотите меня видеть, то вы меня увидите. Это были вот такие вот передачи. Я придумал 3 года, я замолчал на 3 года и сказал, я нечего рассказывать. Я рассказал все. Рассказал все буквально, когда добрался до пули в сердце Курбаса. Курбас всегда жил с пулей в сердце. Он стрелялся в юности. И пулю не достали. И он жил с пулей в сердце. Вот сюжеты. Поразительные. Всю жизнь Курбас так жил. И когда я все это так говорил, а потом прошло 3 года, и возник странный сюжет. Я подумал, вот большой театр. В Большом театре была опера «Валькирия». Оставил оперу «Валькирию» Сергей Эйзенштейн. А, как же так? После 23-го года впервые ставил оперу «Валькирия». Оперу. Потом Грозный через несколько лет возник. Неважно. И я подумал, первое, что возникло, вот как ни странно, пожалуйста, не презирайте меня или презирайте, мне безразлично. Я подумал, Большой театр и я, мы будем разговаривать, я буду разговаривать с Большим театром. Никого не надо, зал Большого театра, и я один в зале. Я один в оркестре, я один, никого нету больше. Я буду разговаривать и восстановлю на глазах у людей самое эфемерное спектакль и судьбу. И я подумал, какой ужас. Мне говорил Клейман на ум. Он мне говорил, что вы придумали, Миша, вы погибнете под гнетом этого замысла. Он чудовищный, чудовищный. И я туда вошел, в это дело, в этот зал. Действительно красивый, золота много. Вошел и стал ходить. А когда ходишь, то ходишь по шагам Эйзенштейна. Вы понимаете, это буквально должно быть, только должно быть такое чувство. Ты ходишь как хозяин той жизни, о которой ты рассказываешь. Как хозяин той жизни. Это потрясающее чувство. Потрясающее чувство свободы. Ты видишь, вот сидел Вышинский. Он в моих руках, Вышинский. Как бы мы о нем плохо не говорили, а худшего человека даже среди сталинских соколов, не найдешь. И там, вот я могу спокойно сказать, Кольцов здесь сидел, а вот здесь сидели или не здесь, не знаю. Вот немцы сидели, дипломатический корпус сидел, который ушел со словами «еврейские штучки Эйзенштейна». С этими словами они ушли со спектакля, не благодаря ни одной секунды автора, не аплодируя, что «Валькирия», как и «Вагнер», как вы знаете, любимая опера Гитлера, любимый композитор Гитлера. Гитлер себя выдавал за Парсифаля, там, за героя, он все время говорил, вел себя как юноша. Вообще все в романтике было полно, в фашизме. Все было полно для них самих, глубокой мистической романтики. Ну, вы это знаете и без меня. И вот эта передача снята и сделана. И я себе не понравился там. Она вроде бы и так любопытна, но я себе не понравился, потому что я за это время отяжелел. Отяжелел. И это плохо. Мне так показалось. Но она есть уже. Она есть. И может быть кому-то будет интересно, что сюжет-то особый. Всеволода Эмильевича в это время убивают на Лубянке, а его любимый ученик ставит по приказу Сталина Вагнера, любимого композитора, и Мейерхольда, кстати, тоже. И этот комплекс, я представил себе страшный комплекс Эйзенштейна. И он был этот комплекс. Он ставит эту оперу в полемике с мейерхольдовскими постановками Вагнера. Это написано в дневниках. Но никто не знает, что он тайно посвятил работу Мейерхольду. А он в полемике с Мейерхольдом ставил. Тайно посвятил работу с Мейерхольдом. Я представил себе эту дилемму, кошмарную, жуткую. Служить, не служить, подчиниться, не подчиниться. Учитель гибнет там. А он вообще несчастным оказался. Я когда там крутился, я вдруг понял, как несчастен Эйзенштейн. То, что я ему говорю, почти как идиотизм, но я понял, как он несчастен. Ведь ни одной работы он не поставил по собственному желанию. Ни одной. Ведь все его работы заказные. Он где-то написал, я режиссер на заказ. Я не воплотил ничего. Это так все странно и так было сильно, что захотелось еще немножечко походить там, но время все-таки было 50 минут. Это очень много. И новая группа была, ну, не важно. Одним словом, это из разговора о передаче. Если у вас какие-то вопросы нет, задайте, пожалуйста.
Можно вопрос?
Да.
Михаил Александрович, такой вопрос. Ну, своего зрителя, я думаю, вы знаете, наверное, хорошо. Во всяком случае, вы его можете увидеть в театре, когда идут ваши постановки. А вот читатели своего, вот вы представляете, читатели театральной книги, вот когда вы пишете, вы представляете его, кому вы пишете?
Ни одной секунды. Ни одной секунды. Так, собственно, как и зрителя. Вы знаете, когда-то на спектакль «Нищий из Мерзанда» пришел Рождественский. Был Рождественский, его пригласил Шнитке, который делал музыку для спектакля. И пришел Рождественский, а в зале почти пусто. Я не понимаю, как это случилось. Ну, четверть зала. А я переживал очень и позвонил Геннадию Николаевичу. И он мне сказал, ну слушай, вы так, звоните. Я вам письмо пишу. Теперь у вас никогда не будет письма от Рождественского. Теперь мы все выговорим здесь на ходу, с вами выговорим. Я говорю, ну пусто было, как вы? Он говорит, а вам мало меня одного? Спросил меня Рождественский, вам мало меня одного? Я запомнил крепко. Это укрепило мои позиции. Но это так и есть. Все нормально. Трупа достаточно сильный собеседник. Ты тоже достаточно сильный собеседник для встречи с этими страничками. Главное, чтобы время было. Чтобы было время и здоровье. Больше ничего. И любовь. А больше ничего не нужно. Нет, ничего не нужно. Да. Я на ваш вопрос, наверное, не ответил полностью.
Нет.
Не вижу никого. Не вижу никого. Как сказал, так сказал. Что сказал, так сказал. Да. Что еще?
Михаил Захарович, что вам на сегодняшний день хотелось бы еще поставить или увидеть спектакль какой в своем театре, не считая Хамса, конечно. Какие темы вас ничего не волнуют?
Вот вы счастливые люди. Ничего не хочу поставить. Но, впрочем, я и не верю писателям, которые говорят о том, что они хотят написать. Это тоже неправда. Это как-то иначе делается. Написал, написал, поставил, поставил. Это делается иначе. Вам кажется, что это доставляет безмерное удовольствие? Это не доставляет удовольствия. Не доставляет удовольствия. Удовольствие доставляет, конечно, какие-то твои догадки в процессе. Догадки. Но удовольствие настолько секундное, что ты не успеваешь зафиксировать и понять, что это за удовольствия такие. Что это за удовольствия такие. Что это было такое. Я не знаю, в чем дело. В театре тебя все отвлекают от главного, но на это уже я не обращаю никакого внимания. Вы знаете, как сказал Александр Станомов однажды? На репетиции с... Он был на репетиции с Диной Шварц, Шварц завлитом своим. И на репетиции, где главную роль играл Олег Борисов, замечательный артист. А после репетиции это она ему говорит... Гога Олегу плохо. Он ничего не ответил. Второй раз, второй день, буквально следующий день, Гога Олегу очень плохо, надо что-то делать. Дина, если бы я обращал внимание на каждого артиста моего театра, я не мог бы им руководить. Представьте себе, какая степень так называемой жестокости, если говорить о морали, возникает в пределах этого занятия, именуемого театром. И она возникает, скажу я вам. Можно воспитывать себя так. Ко мне приходит актриса и говорит, у меня заболела тетя, и я хочу уехать, она очень больна, тетя. Я отвечаю так, честно. Я тебе ни на секунду не верю, но езжай. Это абсолютная правда, то, что я говорю. Абсолютно, стопроцентная правда. Это воспитывает, конечно, человека. Но когда человек остается с книгой, знание о себе настоящем или каком-то спрятанном хочется извлечь. Хочется извлечь. И ты пытаешься. В этой книге, как ни странно, я даже сейчас вот при Танечке говорю, Таня очень хороший поэт, я никак не могу это сказать. При Танечке говорю, что Шубина любит, вообще-то, как мне говорили, книги менять. Но она тут сказала мне, ничего не могу изменить, это как песня, сказала она. Ну, как песня, так как песня, я понимаю. Это странная, усталая история. Очень усталая. Кажется, ну, что он написал, там что-то видел, там, Высоцкий, Лобжанская, Ванецкий, масса народа. Но это абсолютно не мемуары. Мемуары у меня разбросаны по другим книгам. Они совершенно не мемуары. Я не знаю, что это и не эссе, и не мемуары. Называйте, как хотите. Это страницы, 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 написанные наизнанку. Это та правда, которую я о спектаклях никогда бы никому не рассказал. Никто бы не знал, что это... Почему это так трудно? Никто бы не знал, что это живой труп так вывернут. Это не... Тут... Сейчас вы скажете. Мало ли что вы скажете. Я не помню ни одного своего спектакля. Если вы меня сейчас спросите, о чем написаны эти книги, о чем, в общем, конечно, я знаю, я помню. Но я не помню ни одной главы, ни одного куска. Если вы мне процитируете, я спрошу, чье это. Это абсолютно правда. Я всегда говорю так, к жизни относиться так. Написал – сотри. И навсегда забудь свои страдания, свои мысли в этот момент. Навсегда забудь. Мне так казалось. Не надо собирать жизнь на книгу или собирать жизнь на спектакль. Мне кажется, не надо, нельзя. Это неправда. Неправда. Все равно все ветер, все равно все воздух, все равно все проходит, все равно ты умрешь. И это чувство должно тебя, ну, не покидать, как бы ты ни относился к этому. Поэтому театр странный. Театр у нас тоже очень странный. У него масса своих поклонников, но такие, надо бы такие думать похожи. Понимаете? И читатели, тем более читатели, чтобы книга к ним пришла. Ну вот у Шубина они приходят читателям эти книги. А Жак не печатал раньше. Ничего никогда не просил, не предлагал, хотя был знаком хорошо. Не волновало. Ничего. Я говорю сейчас вещи, которые могут вас очень огорчить. Пришел человек, пришел рассказать. Я написал ту книгу, о том, о чем. Да ни о чем, ни о чем. Написалась именно эта книга, поставился именно этот спектакль. Какой собираюсь сделать новый? Ну, может быть, я вешу. Которого уже перестал всего, и не только в России. Может быть, Олешу, потому что я его очень любил, и не знал я его, конечно. И мечтал мальчиком, ну, приеду к Олеше, пойду. Ну, и тут написал, я пришел к Олеше. На Новодевичье кладбище, случайно. Не успел доехать до квартиры, слава богу. И увидел его в могиле Багрицкого. Это моя первая встреча с Олешей, которую я жаждал увидеть живым. Я пропустил сообщение о смерти Юрия Карповича. Думаю, что они были очень скромные в советской прессе. Ну, а потом началась огромная, бурная жизнь. 3 числа будет такая презентация в Литературном музее. И там будет Миша Филиппов читать мою главу из этой книги. А я буду... Тут что-то расскажу. Об Олеше, нищий и смертизанта. Как возник этот спектакль? Да возник из того, что я хотел увидеть Олешу, увидел могилу. А спектакль огромный, важный. Я собирал черновики, искал, хотел его поставить. Ничего рационального не было. Я должен подержать вот это, эту муку в руках. Муку жизни. Эти бесконечные листы, мало пишет. Он столько писал, сколько все писатели вместе не писали. Бесконечно писал, очень много писал. Просто он знал, что такое совершенство, и понимал свое несовершенство. Это вот это и есть мучение. Это есть мучение. Вот это писатель. Вот это настоящий писатель. Настоящий писатель. Ну, с точки зрения классики писательского дела. А может быть, и не настоящий. А может быть, возникают какие-то другие варианты. Я ничего не знаю в этом плане и не помню. Но если ставить, буду ставить Олешу, потому что мы задумали в свое время. Книга забвения. Есть такая книга забвения. Вот то, что сделала Виолетта Гудкова. Книгу забвения. И я сделал для Ульянова с Ульяновым из Боровска. И с Давидом Боровским. С Ульяновым и с Давидом Боровским. Видите, ко мне привычка в телевидении. Там, если кто-то кашляет, надо повторить. Кто-то кашлял, я повторяю. Я зафиксировал это, мне так странно это самому понимать, что ты буквально как в студии. Интересно. И мне интересно. И я так, как он сказал, что я так работаю. Мы делали спектакль для Михаила Александровича, очень хотел сыграть, но сидя. Я никак не мог понять, что он хочет сидя играть. Там 8 человек занято, еще кроме него. Он говорит, можно мне ни разу не вставать? Ему очень понравилось и все, что я рассказывал. Хотя делали месяца 3, я переделывал всю композицию, менял ходы все. Он очень требовательный был, Ульянов, и правильно, справедливо требовательный. И Боровский был рядом, мой любимый человек и любимый. Но единственный человек, который был для меня, ну, чем-то. Кем-то. И мы сделали. А он, оказывается, не мог тогда уже чувствовать болезнь свою, когда он ходит, падает. Он чувствовал, хотел сидеть. И потом мне Давид Семенович говорил, да пусть сидит. Я не послушал Боровского, я себе очень ругаю за это. Здесь сыграет, дай Бог, если я это поставлю, называется «Князь Националя», называется. «Князь Националя». Будет играть Миша Филиппов. Но, к сожалению, Боровский, сделавший последнее оформление, уже не сделает ничего на сцене. Может быть, Саша поможет. Сцена. Я не знаю. Я просто не знаю. И хочу ли я ставить, хочу ли я опять к ним вернуться, опять в этот ад вернуться. Ведь ад не то, что они для тебя ад, а то, что ты для них ад. Они ко мне так внимательны, что хотят понять, что с тобой происходит. И они устают моей усталостью. Что это такое? Зачем это надо все? Что они жизненные, молодые, красивые, чудные. Там есть мои студенты. Просто чудесно выглядящие студенты. Талантливые. Чего им мучиться? Взрослые артисты, привыкшие ко мне, они мучатся вместе со мной. И как я когда-то заявил, стареть будем вместе. А эти за что со мной вместе? Они хотят быть вместе, Мне никаких претензий в данном случае нет к ним никаких претензий. К себе в связи с ними, так я сказал. Вы знаете, у вас может сложиться впечатление, что я очень невеселый человек, живущий после любви. Да. Я был очень веселый. Как говорит Динка, самый легкомысленный человек, который ставит счастье. Этого нет. Это кончилось. И я не уверен, что найдутся силы вернуть это снова. У меня нет задачи сделать театр самым великим в мире. И никогда не было. Написать книгу, которая мощнее многих книг, никогда не буду конкурировать. Ни с кем. Никогда не войду в диалог. Никогда. Буду жить с той программой, которую заложил в тебя Господь, чего я всем желаю. Программы хватит еще, но на пару жизней хватит. Извините, что так много. Может быть, Олеша, я так говорю. Хотя я искал смешное. Подумал, надо их выводить из этого состояния, себя тоже. Дай-ка поищи что-нибудь смешное. И вдруг я вспомнил, что Петя Фоменко мне советовал обратить внимание на пьесу. Я забыл, как называется, «Приключения Голфенштейна», что ли. Это пьеса Шварца Исаака, очень давняя. И считается неудачей Шварца. Петя мне читал лет 20. Вот жена его говорит, мне мальчик, говорит, Миш, знаете, он лет 20 все придумал пьесу. И мне он говорит, значит, я уже, наверное, не поставлю. Ты эту пьесу сделай. Я подумал, ну, Петя посоветовал. Я взял и прочитал эту пьесу. Она несовершенная. И местами все-таки смешная. И ставить ее не надо. Не надо ставить ее. Морочить людям голову. Шварц из других пьес. Хорошие, настоящие. Кто умеет, пусть ставит. Я поставил тень. Я вам не рассказывал, что случилось с моей тенью. Я вам ничего еще не успел рассказать. Много надо слишком рассказывать. У нас был склад отдельный от театра, когда мы переехали из сада вот сюда, на Арбат. отдельный склад, ну, здание двухэтажное. Там было много всего. Спектакли, все на свете. И на одном самом главном празднике нашей Родины, мимо склада, проехали танки. И склад ушел под землю весь. Вместе со всеми спектаклями, с костюмами Оксаны Ермольник, чудесными, к спектаклю «Капнись туда и обратно», со спектаклем «Тень» Шварца, со спектаклем по моей песне «Изверка» Пушкине, со спектаклем «Пир во время чумы» Пушкина особенно не повезло. «Пир во время чумы» там было три че. И все это ушло под землю. Мне попросили об этом не говорить, забетонировали, выплатили ничтожную кучку денег в театр, и мы лишились тогда еще одного спектакля, шести спектаклей. Как было очень неприятно, очень актеров особенно. Они же единственное, что имеют, это возможность это играть, это надеть, выйти, сыграть. Вот они что имеют, понимаете? Вообще, так как я сейчас и веду, и так как я с вами позволяю все говорить, у меня есть свидетель, я сам, так не ведут себе и так не говорят. Нельзя исповедоваться, работая в театре. В театре надо пижон идти. Иначе твоя исповедь покажется тоже пижонством, понимаете? Люди видят то, что они видят. Я же сейчас позволяю себе говорить, действовать и относиться к себе так, как я к себе отношусь. Не боясь абсолютно ничего. И ничего буквально. Терять уже нечего. Самое главное, может быть, чуть-чуть впереди. Может быть. Что-то еще будет. Вопросы какие?
А? Это у вас депрессивное настроение.
Депрессивное?
Да. У вас маленькая дочка. Сколько ей лет?
16. Здоровье.
Ну, наверное, все-таки вы там же рядом с ней не таким
были. Вы знаете, я смотрю только ее проблемы. Она веселая, чудная, жизнерадостная, в Мерзляковском училище. А я не уверен, что она любит музыку. Я переживаю из этого ужасно. Я не уверен. И видите, у меня мысль не одна. Чего ты сел в пианино? Ну, чего ты сел? Но я всю жизнь там должен был бы сидеть. А я, понимаешь, вот стою и говорю что-то. А ты чего сидишь? Тебе это нужно. Тебе это нужно фанатично. Нет же. Вот мои отношения с ней сейчас. Она переживает. Она боится даже просто говорить с таким папой. Я знаю, когда я веселый, но это секунды. Это не депрессивное настроение, вы понимаете? Не депрессивное. Другое дело это настроение, когда человек, может быть, не должен делиться своим настроением. Потому что это мешает как бы идти, двигаться. А с другой стороны, интересно создать такие самому себе преграды, через которые должен пробираться. Вы знаете, что интересно? Интереснее всего, когда ты попадаешь вдруг вот в капканы какие-то, и эти капканы неожиданно становятся частью сюжета, которого еще нет. Ты вдруг понимаешь, что это потом. Это потом. Но капканы, какие-то ужасные капканы, и отношения с дочкой тоже. Какие-то странные вещи, интересные штуки. При этом вот представьте себе, что я сегодня танцевал, показывал, как танцевать. Группе людей из 90 человек показывал, как танцевать. Потом показывал, как опускать. Это профессия. Она в руках. Надо сказать, я убежден, что писатели тоже небожителями в основном притворяются. Никакие не небожители. Это люди, умеющие писать книги. И они их пишут. И пишут их иногда даже очень хорошо. Даже очень интересно и увлекательно. А так они никакие не небожители. Нет среди нас ни одного небожителя, кроме Господа Бога. Нету его. Поэтому это все просто такие общие разговоры. Но мы должны придумать кумиров, конечно. И у нас возникают какие-то кумиры. Вот я вам сейчас намекнул на имя Давид Боровский. И сказал, вот человек какой-то особый. А знаете, почему особый? Вот как Пастернак говорил, помните? Поэзия, она в траве. Надо наклониться и поднять. Я уверен, что это правильно. Поэзия только в траве. Надо наклониться и поднять. Мне нравится на земле. Мне нравится на земле. И Давид был такой очень земной. Марина вспоминает его жена. Она говорит, она мне говорит, когда я приходил к нему, говорила, она тоже умерла. Она мне говорила, вот выхожу из спальни с ним. Кто он такой? Мне кто-нибудь расскажет, с кем я спала, кто был здесь в комнате, кто это человек, что это такое вообще, что это такое? Посмотрите, как он ходит, посмотрите, как он. Но он был такой настоящий, что передать трудно. Он, у которого стреляли отца, у которого была парализована, я не помню, у кого эпилептические дела, у кого... В общем, мать и сестра, и он их кормил с 15 лет, не закончил школу, проходил мимо, 5 классов у него образования, проходил мимо театра Франка и увидел, как они красят задник. Попросил их, можно я помогу вам покрасить задник? И стал красить. А потом они его попросили остаться, малярничал. А потом он стал придумывать первые свои спектакли. И все это так по-настоящему, так косноязычно, и так интересно, вы себе не представляете. Так интересно. Он мне показал спектакль Брука «Кармен». Чудеса бывают. Чудеса обязательно бывают. Я бы даже сказал, что все, что я сейчас рассказываю, я рассказываю как дорогу к этим чудесам. О самих чудесах что рассказывать? Они бывают. Он показал мне Брука «Кармен» на видео. Тогда это было не очень много видео, но вот у него было видео. Он мне показал эту «Кармен» Бруковскую в ангаре на песке. Опера идет. И там есть красивый кусок, очень-очень красивый. Как Тореадора на колени садится сама «Кармен». И он выжимает ей на финале арии апельсин в рот. Ария закончена, и апельсин нажимается в рот, сок течет в актрису. И он сказал, Миша, это уже желток. Это определение Давида. Миша, это уже желток. Я говорю, я понимаю. А где взять этот желток? А я вот часто рассказываю такую вещь, которая даже, видите, даже меня сейчас в конце рабочего дня воодушевляет очень. У меня был из режиссеров любимых был Стрейлер. Стрейлер. Джордж Стрейлер. Сейчас я получил из Миланской, из его театра благодарность за передачу «Стрейлер». Я это тоже сделал в свое время. Это такие, просто я им пишу, они мне или отвечают эти люди, я имею в виду герои мои, или его нет. Но этот ответил, «Стрейлер». И там такой кусок. Вот можете представить, можно любить такой театр или нет? Это мой любимый театр. Вот там городу... Ну, кто был в Венеции, тот, может быть, знает, там такие улицы венецианские с 4 сторон. Ну, как-то они там внутри такие, дворы такие. И там двор, он высвечен не этим светом внешним, а высвечен запортальным светом внутри, внутри двор. И снег идет, Венеция в снегу. Это эффектно очень. Это перекресток называется, Кампьелло. Это называется Кампьелло, у Гальдони пьеса. Это так странно, то, что я увидел. Я увидел свой театр, о котором я был мальчик. Я мечтал о нем тогда. Вдруг на сцене бабы ругаются, ругаются, венецианские бабы. Что-то там они выясняют отношения. Дворовый, грубый язык, итальянцы что-то говорят. Там, и вдруг появляется кавалер. Кавалер, будем так его называть, кавалер. И несет бубен, и делает бубен вот так. Ходит на сцену, и он сыграет бубны, идет с этим бубном. Потом бросает бубен на пол и вмешивается в разговор этих
Четок. Они ругаются, что-то успокаивают, наверное. Они часов плюс. Вот еще что-то говорит. Потом берет этот сам и уходит. Для меня это вершина театра. Вершина театра. Я даже не могу объяснить, вероятно, это чувство музыкальной формы, которая есть у этого человека, и эта импровизация, иллюзия импровизации, сплошной импровизации, мне доставляло когда-то это такое огромное наслаждение. Сейчас тоже, если вы увидите спектакль последний, не последний он, крайний спектакль, если вы его увидите, то вы поймете, что это, что я не все вам рассказываю. И легкость, которая там есть, легкость любви, там очень сильная какая-то любовь между героями и его женой. Очень сильная любовь, очень легкая, красивая такая. Ничего театрального. Единственное, что я прошу, ребята, мне надоел театр. Никакого театра. Театра очень много, я понимаю. То, что люди считают театром, там много. Вот я рассмотрел уже раз 4 его спектакля. Ира мой помощник. А по идее там... Ну вот они и начали звонить. Сейчас я это включу. Берите. Или ничего. Не обращайте. Ничего не случилось. В кармане нет. Да, у меня в кармане. Все. Да, я увлекся просто этим компьел, я помню эту прелесть. Это прелесть. Вообще, вы знаете, раньше казалось, что все, кто занимаются строкой, мы с вами перешли на меня, когда я уже вошел в тему. А те, кто занимаются строкой, должны вовремя остановиться. Те, кто занимаются словами, если они не поэты, хотя я и поэтов подозреваю в этом плане в какой-то полуправде, должны вовремя остановиться. Только ощущение шершавости, корявости, небрежности, только оно создает, как мне кажется, желание у меня лично заняться этим, поверить в это, хоть немножко поверить в это. Тут есть разные главы. Есть разные главы, есть главы, которым я сам не очень верю, есть главы, которым я верю очень. Есть правда, которую не говорят. Например, у меня там глава о том, что я пришел к вдове Булгакова, к той самой вдове Булгакова, пришел к ней по поручению Завадского. Я был учеником, очень юным. Вообще повезло, страшно повезло заниматься театром, поступить в ГИТИС в неполных 17 лет на режиссерский факультет, в те годы, неполных 17. Ну, повезло, я думаю, повезло. Но легкомыслие детское, почти детское, оно все-таки человеку присуще было. Я пришел к ней, у меня была одна мысль, я входил в квартиру Булгакова, первый раз. У меня была одна мысль, расспросить ее про Олежу. Но кто бы об этом сейчас рассказал? Я прослал вам, как я пришел в квартиру вдовы Булгакова, к Елене Сергеевне пришел, как я мечтал оказаться в квартире Булгакова, как мне писал Завадский, боже мой, где-то здесь есть роман, да-да, а пьесы, да, давайте, я хочу видеть, я хочу все это видеть. Ничего подобного. Я упорно и тупо спрашивал ее про отношения Юрия Карловича с Михаилом Афанасьевичем. Они работали в одной газете, в «Гудке». И действительно, он относился уважительно к Олеше, к которому очень трудно было относиться уважительно, потому что он был падший, алкоголик такой, очень злой в минуты постоянного почти своего хмеления, кошмарный, беспощадный, ненавидящий всех. Ну кто об этом, как бы, это важно, это сказать, что автор пришел и хотел не то, что надо хотеть. Мне кажется, это единственное важное. Это какая-то, конечно, полуправда. Всей правды не скажешь. Но я действительно ничего не испытывал. И когда она мне предлагала роман «Мастера Маргарита», просто, ну как, предложила машина, она сказала, нет, вы все будете замечательны, Михаил Иванович, он великий, Она мне говорила, делала мне замечание. Я повторял замечание. И она мне показала на ящик, он был такой шкаф большой, на ящик в нижний, а там лежали в тесенках такие папки, такие с длинными тесенками, папки такие шершавые, как будто влажные. Она мне сказала, ну я вам дам когда-нибудь. Эти отношения продолжились, потому что я этим дамам все равно как-то нравился. Но я не попросил ее романа, я его не читал первым, все уже прочли, я потом последним читал. А с ней она повела меня в дом литераторов, вот это я горжусь очень, когда я понял, что я был с такой Маргаритой, и посадили нас на два стула, и она грела меня этим бедром, она грела мальчика, случайно грела. О, как я был счастлив! Она была пожилой дамой, но неотразимой. И как я был счастлив, что мое бедро грело бедро Маргариты. Ну что, это мало, что ли? Это посильнее чтение романа, мне кажется. Преувеличение. Прошу простить. Мы же ведь судим по собственному, по сумме отношений. Ведь мы же ищем то, что мы знаем. То, что мы знаем. Только то, что мы знаем. Телевидение подарило нам парочку этих теток на экране. И мы прибыли в театр и ищем, есть ли одна из этих теток в спектакле. Ну, согласитесь, что это почти всегда так. Ну, может, это интеллигентная публика иначе смотрит. Я думаю, ну, большинство зрителей спрашивают. А кто там занят? Из кого, спрашиваю я? Из каких? Там заняты прекрасные, замечательные актеры. Что вы хотите с ним узнать? Нет, им нужно плохой, но знакомый. Я не пойму это. Честно, просто теряюсь. А вы говорите, после любви. Вот и после любви. Эти спектакли наизнанку. Как они родились? Наизнанку. Я помню, что предшествовало созданию спектакля, и мне это было важнее, чем описание его достоинств, этого спектакля. Очень интересно копаться в этом плане. Спектакль оказался очень интересным. Вдруг повернуть и вспомнить женщину, очень близкую моей семье в то время, которая ходила с баяном. Муж ее первый раз ей изменил так крупно, а может и по мелкому первый раз. И она ходила с баяном и все рассказывала, как он мог ей изменить. Такая красивая женщина, я ее обожал. Веселая, красивая. Они потом примирились. Но 3 года длился этот кошмар. И этого нет в моем спектакле «Живой труп». Ну как я это покажу? Кто будет ходить там с баяном? Хотя с бандонеоном там ходили. Этого нету там, но там остался след этого баяна, проход этой женщины. В спектакль входит воображаемая действительность, воображаемая. Не только та, что в пьесе. Пьеса вообще только схема. Только чей-то рисунок. Уважительно надо к нему отнестись. Особенно к толстовскому «Живому трупу». Это лучшая из пьес. С моей точки зрения. Там написано так. Смотрите. Там написано: явление 8. Мария Ивановна, предположим, и Алиса. Алиса говорит: та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, что-то там. И ушло. Явление 9. Мария Ивановна, и прекрасно, и пускай. Дальше явление 10. Для меня это пьеса. Для меня эти звуки имеют огромный смысл. Огромный театр. Театр должен быть на этом воздухе построен. Это делал Лев Николаевич. Он очень много чувствовал, пока не начинал учить. А так он очень много чувствовал. В этом спектакле, который мы ставим, есть оскорбительные вещи по отношению к Толстому. И оскорбительные от Харпса идущие. Только от Харпса, не от меня. Цитаты из Харпса. Беспощадный. Он не любил еще Толстого. Очень не любил. очень не любил. А его родственники, уважаемые, им любили, боготворили даже. Там есть такая чуть-чуть тема, кто мы и кто эти великие. Мы, я имею в виду они, какое мы. Что вы еще хотели сказать сейчас? Разговорился еще.
Михаил Захарович, по поводу...
Давайте посидим, назад, выпьем и поговорим.
Упомянутого небожителя, Господа Бога. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что Богу нужно всю жизнь идти и искать Его? Или другая противоположная точка зрения, как сказал Бернард Шоу, Бога бесполезно искать, когда нужно, Он сам тебя найдет?
Я не знал, точку зрения Шоу. Бог с ним. Я вам скажу так. Бог либо с тобой, либо Его с тобой нет. Ты ощутишь момент, когда Он тебя покинул. Вот и все. Этот момент ты ощутишь четко. Дальше ты можешь его искать, можешь как угодно нырять, прыгать, вымаливать, просить. Ничего не получится. Он выпустил твою руку из своей. Он выпустил, он просто ее отпустил. Ты надоел ему. А может, не надоел, просто рука уже стала мокрая, потная, неприятная. Мало ли что, нет. Я думаю, что Бог с каждым из нас в каком-то очень сильном смысле. Очень сильном смысле. Это чувство жизни. Бог – это инстинкт жизни. И поэтому, когда ты начинаешь протестовать при чего-то, и невероятно, как ты смел меня не защитить? А чего он должен тебя защищать? Кто ты такой? Тебя защищать. Нет таких на земле. Вы говорите, у меня депрессивное состояние. Это не депрессивное состояние. Это какое-то другое понимание.
Может, это мудрость?
Ой, вы знаете, это вы как Юлиан. Мыслитель просто. Я стал мыслителем. Нет. Это не мудрость. Это не мудрость, а это новая действительность. Очень интересная. После любви называется. После любви. Новая действительность. Вся жизнь была сплошной любовью. Это странно вдруг заговорить об этом. Сплошной любовью. Может быть, даже такого лихого плана. Тоже лихого плана. Любовью к театру взаимной. Любовью к литературе взаимной. Любовью к женщине почти всегда взаимной. Любовью к детям своим собственным всегда взаимной. Я не знаю. Любовью к отцу, маме. Взаимный. А потом кто-то уходит, кто-то умирает, меняется что-то. Ты остаешься после. После этой любви. Это новая жизнь. К ней надо привыкнуть и в нее надо окунуться. Мало того, мне кажется, что она очень интересна. Судя по этому спектаклю, я на нее смотрю со стороны, что-то я поставил такой. Вчера Бархинову впервые смотрел. Ему первый акт понравился меньше. А после второго он был очень доволен, после второго. А я думаю, а чего он доволен после второго? Второй такой грустный. А в первом столько хармсовского бреда, столько хармсовского веселья такого. Пожилой. Очень пожилой человек. Сережка. Мартин. Пожилой. Я это понимаю. Это возросло. Ему хотелось, чтобы было, ну так, реквиемно немножко, чтобы было печально, грустно. Дашкевич тут просто требовал, чтобы был спектакль про культ личности, понимаете? Я говорю, Володя, не дождешься. А знаете почему? Это интересный разговор об этом, интересный разговор. Почему не дождешься? Я считаю, что наших убийц и палачей без нас не существовало бы. Попробуйте опровергнуть эту точку зрения. Они эфемерные. Как? Они расстреляют, бьют. И они нас стреляли, бьют. Их стреляли, били. И они их запомнили. Кто бы запомнил этого проклятого Лаврентия Берия, это тлю, как и самого главного. Кто бы запомнил бы их, если бы он не расстрелял Мейерхольда и квартиру не занял бы его шофер и любовница. Ну, кто вы запомнил? О чем мы говорим? Кто? Что мы разбираем? А мы клянемся, нет, это наше время, это наша жизнь. Ну и что, что наша жизнь? Значит, так получилось. Такая получилась жизнь. И получится. Это надо не преувеличивать, не преувеличивать. Политика, это я из Эйнштейна, политика и искусство – это вещи, абсолютно не имеющие друг к другу никакого отношения. Никакого отношения. Искусство победоносно. А политика, вы знаете, только преломленными в искусстве, в каком-то ракурсе, в каком-то сценарии, что-то вспоминаете, там, был такой человек. А чего о нем знать? Что мы о нем должны знать? Чего о нем надо знать? Я не могу понять этого. Я в спектакле, к сожалению, в этом, в Эйзенштейне взял это и сказал на экране. Я говорю, ребят, вы несете сейчас на телевидении, вам закроют эту громадину. Закроют. Нет, нет, говорит, так интересно, так остро. Что остро? Закроют. Потому что я сказал, что я не хочу о Сталине даже говорить тут в Большом театре. Я не хочу это называть. Мне неловко произносить имя Вышинский, говорю я. Не повернется язык говорить о человеке, который столько казнил хорошего народа. Правда, не всегда только хорошего, но народу. И жалко становится, безумно жалко, что ты погибаешь. Ну, что он там служил, эта валькирия 8 раз прошла. А у Мейерхольда пуля в голове. Это его учитель, вся его жизнь. Вся его жизнь. А потом все заканчивается, и ему говорят дети Есенина. Ну, вы знаете, Зинаида Дорогая была женой Есенина. Дети Есенина говорят ему, давайте спасать архив. Давайте спасать архив Всеволодовича. Архив Всеволодовича был под черепицей и в подвалах на даче. И Зинаида не обратились. Они там прятали архив. И он пришел копаться в этом. После всего этого ужаса. После здравиц, который он написал во имя вождя, как это все может быть, я не понимаю. Свою шкуру боялся. Чего бояться? У него перегородка была недоразвита. Он и умер так. У него сердечно. Чего бояться так? Смертельно. И он пошел туда, выкопал, и потом в Алма-Ату он ехал. И он пол архива увез с собой в чемоданчике. Точно так же, как Мейерхольд во время пожара, как вы знаете, спас только партитуру носа Шостаковича. Со стола в своей комнате убрал. А у него антикварная квартира была у Мейерхольда. Он понимал толк. Любил. Настоящее. А спрятал только партитуру Шостаковича нос и вынес. Это люди. Вот это люди. А все остальные, я не знаю, не хочу, их нет. Их нет. Это тени. Тени. Померещились. Ужасно померещились. Мы потеряли, многие потеряли отцов, дедов. Я понимаю. Но считайте, что их убили тени. Призраки. Не люди. Я не прав, конечно. Простите заранее. Что еще хотели услышать? Какую неправду я еще должен произнести? Товарищи, дорогие. Танечка, что ты хотел спросить? На минуточку, как ваше имя отчество?
Николай.
Николай, дорогой, я через 2 минуты вам отвечу. Танюш, что ты находишь?
Я хотел бы уточнить, был ли такой спектакль, за который вам было стыдно, и вы хотели бы переделать?
Стыдно?
Да, ну, вы настолько, что, может, даже не стыдно, а вы были им недовольны, когда видели, что
Такой, не соответствовал вашим ожиданиям? Нет. Такой, который хотел переделать, но он соответствовал моим ожиданиям. Я знал, что он будет таким. Это когда я пытаюсь взяться за современность. У меня здесь есть глава, я ее очень люблю. «Примеры из жизни» называется. Спектакль был сделан на основе... Помните, был Стрелянный, Черниченко... Вот такие популярные люди, очень сильные журналисты. А еще, если говорить о Можаеве, вообще говорить нечего. Просто прекрасный писатель. И они тоже очень талантливые. какой-то Вайсберг был, по-моему, не помню мою фамилию. Был, кажется. И там были очерки. Ну, очерки. Я подумал, ну что ты все ставишь? Поставь что-то современное. Поставь что-то современное. А тут еще новелла нашлась. Я ее передал. Наверное, в моем рассказе она лучше звучит, чем на бумаге. Старушка жила. Это правда. Жила старушка в каком городе, в одном из русских городов наших. И бомба упала, когда ее не было дома. И бомба прошла сквозь пол и осталась под полом, не разорвавшись. Чей это новелла? Не помню. Это в «Известии» весь писатель. Не разорвавшись. Это правда. Старушка пришла, обнаружила бомбу под полом. Ей сказали, закрой это, дырку-то. И старушка эту дырку закрыла. Закрыла дырку. И 30 лет или 35 жила на этой бомбе. Она поставила раскладушку и жила на этой бомбе. Через 35 лет какому-то умному человеку, который узнал об этой истории, пришла в голову мысль, что бомба способна разорваться в любой момент. И он говорит старушке, ты же на смерти лежишь. И эвакуировали. Она ходила, все время ходила и жаловалась, это главное. Она ходила и жаловалась, у меня бомба под кровать, бомба под кровать. Эвакуировали полгорода и разрядили эту бомбу. Я подумал, какие сюжеты хорошие, какие сюжеты роскошные. Дай-ка я их соберу и сделаю такой спектакль «Примеры из жизни». Но я себе сразу сказал, никакого отношения ты к авторам не имеешь, никакого отношения, может, даже к старушке не имеешь. Хорошо, что старушка играла Полищук. К ней я имел прямое отношение. И что-то благодаря... Вот интересно, это другая, восьмая, 80-я тема, когда актер делает тебе близким совершенно неизвестное. Это очень интересно. Совершенно неизвестное. Вдруг оно тебе близко благодаря тому, что родной человек на этом месте. В общем, спектакль состоял из таких стрёмных, как говорят сегодня дочка моя, новелл. И туда был введен Пушкин, все на свете. И все это мне не нравилось. Я это ставил, смеялся, потому что там был, тоже написано, там был такой, представьте себе, вы не верите мне, сейчас. Вот там был такой задник цвета хаки, или не задник, половина цвета хаки, и весь спектакль он раздувал, надувался. То есть незаметно для зрителя, его поддували. В конце концов, зритель вдруг видел удивительные вещи, у актеров вставали волосы, актеры были наэлектризованы. Они были с этими стоящими волосами. Играли и жили точно так же, как играли и живут. Ничего для них не происходило, никакие волосы не вставали. Только они оказались в этой океанической, в этой, даже какой океанической, дикой, химической какой-то среде. И потом только на самом верху, после монолога Маяковского, из бани какой-то был монолог, как это в голове помещался, танцевал мой один артист на огромной высоте. Это пространство половика заполнило все пространство сцены. Все огромный шар. Даже не шар. Но я об этом пишу. Я подумал, а мое удовольствие какое? Что я? Хочу людям еще раз показать, в какой беде они пребывают. Что я хочу показать, что жизнь это есть такое... Не точно назову. Но такое... Счастливое несчастье? Ну что я скажу им? Я не знаю. И я поставил рядом у портала гениального художника Юрия Кононенко. Он уже умер. И он рисовал своей Ню, не обращая внимания на происходящее. Никакого. Я даже тогда спрашивал, Юрка, ты видишь, что там происходит? Не видишь. Ну и не надо. А зрители говорят, а при чем тут художник? Я говорю, так он своим делом занят. А тут черти что происходит. Это черти что поставил я. А это рисует настоящий большой художник. Очень странное сочетание театральных жестов и театральных таких моментов с подлинностью. А подлинность это Юра Кононенко. это подлинность. Может быть, я условно смотрю. Чем больше с вами говорю, тем больше я понимаю, что может быть и другая точка зрения. Знаете, как говорил погребничка Юра, говорит, не вспомнил, 80 лет, дня назад 80 лет, когда его вызывают говорить, и я рядом, он говорит, нет, Миша пусть. Миша за меня скажет сейчас. Я говорю, я не Юра, что ты хочешь? Поговори с ними о чем-нибудь, они хоть что-то услышат. Чего я скажу им? Поэтому тут считайте, что я вместо погребничка. Слушаю вас. О! Николай?
Да. Как вы относитесь к другим современным драматургам, пишущим сейчас?
Другим,
следующее поколение, молодые.
Другим, кроме кого?
Кроме вас.
Кроме
Вы их не очень привечаете в своем театре. Почему? Нет ничего интересного, не хотите читать или...
Я вас понял. Я понял. Во-первых, я пишу очень мало пьес. У меня напечатаны пьесы некоторые, напечатанные очень-очень мало. Одна пьеса называлась, первая большая, маленьких пьес было не так мало, но я их не печатал никогда. «Азеф» называлась пьеса. Она называлась «Анатомический театр инженера Евна Азефа». Это меня интересовало по многим причинам. Давно. Это был у меня хороший спектакль. Хороший спектакль. А вторая пьеса называлась «Изверг». Она была о Пушкине. Я придумал тогда три спектакля об авантюристах. Политика, которая приняла участие в уничтожении главного человека этого мира для меня, Александра Сергеевича, Пушкина. И второе, уже совсем второе, это «Не уходи». И второе, был «Азер». Еще пьеса об авантюристах. Я там это пишу, и особенно пишу это в книжке о Шкловском. Все думают, что я написал книгу о Шкловском. Но как я написал книгу о Шкловском? Я знал его хорошо, Карнович очень хорошо относился, и последняя статья его была о нашем театре. О нашем театре. Последняя статья Николаевича в жизни. Это очень много. Но тем не менее, третью пьесу об авантюристах я планировал о Шкловском. Я не знал, что это будет, но хотел написать о Шкловском последнюю пьесу, как об авантюристе. А потом, когда... Ах, как красиво! А потом, когда пришлось говорить... А, Танечек, надо поднять, да? Не надо. А потом, когда пришлось говорить о самом этом Викторе Борисовиче, я учитывал свой опыт отношений с ним и понимание, что такое авантюризм в шкловском смысле. Это потрясающе интересно. Это же потрясающе интересно. Сейчас семья мне говорит, когда вы спектакль опадный поставите, там же еще жила Варвара, он же умер 92 года, и Варвара Викторовна, великая женщина, красоты нечеловеческой, она жива и веселая, и ты приходишь, и весело. Тебе весело с ней, тебе вот это где весело. Хорошо с ней. И с Никитой, внуком, замечательным. Там книга, знаете, как кончается? Я вам скажу. Там кончается абсолютно правдой. Я в 10 утра пришел на похороны Шкловского. В СДЛ. В дом великих писателей. Я говорю, конечно, не без юмора. И пришел туда, в этом, а его хоронят... великого человека, великого писателя в малом зале. Такой был приказ. Похороните в малом зале. Малый зал, дай Бог всем здоровья, как эта комната. Ну, чуть-чуть больше, вы знаете. Я вхожу и вижу, гроб стоит, они только-только привезли. Как-то он стоит. Даже мне сейчас такое ощущение, что он был как бы в таком положении. Полное положение, под углом. Никита смеется, Варвара веселая, и дед в гробу смеется. Но Шкловский всегда смеялся, если вы помните. Шкловский всегда выражение лица, как Шварц боялся его улыбки. Он всегда улыбчивый был, Виктор Борисович. Всегда. Это просто поразительная была штука. Он далеко не идеальный. Но это интересно. И я подхожу к Никите, это уже было после того, как Петрович был в театре, и писал о театре, а теперь он умер. Я говорю, как умер дед? Я говорю, что-то не заметил, вообще пропускаю смерти. Вот если я сейчас говорю о смертях, это недостаток колоссальный. А он говорит, да ну, сломал шейку бедра, лежал, по-моему, в Кремлевке, лежал, гнал от себя по матушке медсестер и все повторял. Господи, прости всю ту ересь, которую я написал. Господи, прости всю ту ересь, которую я написал. И это меня заставило подумать о нем, написать книгу о нем. Вот это мировоззрение. Вот это мировоззрение. Не надо иначе думать. Даже если это не ересь, это наше с вами открытие, это его, ну, победил, значит, что-то. Но прости мне всю эту ересь, которую я написал. Это колоссально. Так кончается эта книга. А книга именно об ересе. А он гениального мастерства человека. И гениально смелой жизни. Вы знаете, как он начинал? Я сейчас говорю не после любви, повторяю, потому что советую вам ее. Она настоящая книга, золотой ключик мой. Она, он 17-летний был послан, или 19-летний, комиссаром Временного правительства. Как бы эту главу свою, извините, просто любовно говорю о ней. Я такой пережил благодаря ему. И он был прислан на фронт, а солдаты уже разложились. 17-й год. Его прислал Керенский. Мол, подними солдат, там, подними солдат. И он видит, что они не пойдут вперед на немца. По гражданскую. Не гражданскую, в Первую мировую. И он побежал. Он крепенький был. В кожаной курочке, да. И бежит себе. Бежит, 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 бежит. Прыгает через окопы, а они за ним бегут. Бежит человек, а орать он умел, голос колоссальный, силы до старости. И вдруг его бабац в пузо. Он весь кровью заливается и бежит, как бежал. И бежит, бежит, бежит бесконечно. Потом Корнилов наградил за это Георгиевским крестом. Бежит, 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 бежит. А когда уже они пробежали, немцы назад поддались, он вел эту атаку, то он, значит, говорит все этим людям, снимающим с него куртку, куртка вся в крови, он говорит, куртку сохраните, чтоб я потом надеть ее мог. А, кожа, дырочка там. Сохраните куртку, куртку сохраните. Вот это я понимаю. Вот это, в этом я нуждаюсь. Вот это все. И он так бежал. А потом по жизни трусил часто. И даже эта книжка, знаете, довлатовская книжка, и там есть о нем интересный кусок. Довлатов говорит, я его спрашиваю, Виктор Борисович, вы же много раз обманывали, говорили неправду. Он сказал, дурак, конечно. У меня же было 3 инфаркта, говорит он. Шлоцкий. А потом сказал, а с другой стороны, передать запах свежей дыни людям, которые всю жизнь жуют сапожные шнурки, невозможно. Это герой моих книг, я не знаю. Интересно. Слушаю вас и все, да? Если все, то все. По-моему, много было.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо Алене и издательству. Пока.
Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу, такой живой искренний разговор. За вашу книгу я в руки хочу. Я думала, вы будете говорить. Михаил Захарович, это вам.
Спасибо большое.
И ждем ваших новых книг, которые пока. наполнит наши фонды. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Читайте эти книги.
Да, автографы обещанные будут.
А кто?
Я хочу. Сейчас можно записать.
Хотелось бы, да.